Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В этой студии приветствуем вас, мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня, в ближайший час, вместе с нами и с вами проведет Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 17-18 годов, 1917-1918. Проект этот Новоспасского монастыря, как я уже сказал. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, тут у нас есть сразу несколько тем, о которых хотелось бы поговорить. С одной стороны, это юбилей грядет в следующем году, 100 лет, уже 100 лет, представляете? Вот казалось бы, еще лет 15 назад, ну, относительно недавно, что это и вроде бы не такая уж давняя история. А когда перешагнули порог в 100 лет, кажется, что это уже все совсем, ну, тут какая-то древность. Никто и не помнит, и не знает. И вышел еще один том как раз документов, тоже об этом поговорим сегодня. Подготовка идет к празднованию юбилея. А в чем она заключается? Как церковь будет отмечать столетие собора, который должен был, наверное, как-то в корне изменить, не изменить, ну, как-то реформировать, наверное, жизнь церковную. Но произошла революция, и собор, и решение этого собора тоже, в общем, сильно на церковную жизнь не повлияли.
Может быть, за всю церковь ответить было бы преждевременно?
Наверное, ну, русскую православную.
Наверное, синод примет какие-то решения по поводу юбилея. Но я должен сказать за наш научный коллектив, который трудится при Новоспасском монастыре. Вот уже, наверное, почти 4 года мы издаем труды собора и готовим их к изданию. Собственно, подготовка сделана, это большая часть наших забот, потому что подготовить очень трудно, а издать, в общем, не трудно, потому что издать это просто напечатать, да. А подготовка документа, ну, это очень сложное дело, тем более, как вы справедливо сказали, 100 лет уже прошло. Хотя кажется, что дистанция историческая совсем небольшая. Просто скажу для примера. Например, в прошлом году скончался такой профессор Сапин. Он был сыном члена Поместного собора.
Ну, сыном. Это уже...
То есть, ну, других мы не знаем, чтобы вот сейчас был жив сын или дочь члена Поместного собора.
А сколько ему лет было?
Это один, ну, ему, по-моему, за 90 было. То есть вот один такой пример по дистанции. Другой пример, мы сейчас ведем большую работу по изучению биографии членов собора, и будет, скорее всего, в двух книгах большой такой том, сборник с биографиями. Впервые вот так вот будут аккумулированы все биографические данные о почти 600 членах собора. И вот мы задались вопросом, а кто же член собора скончался позднее всего? Я сейчас, к сожалению, справку с собой не взял, но
примерно
в 79-м году умер последний
из членов. Мирянин или Всане?
Мирянин.
Ну, 79-й,
это как будто не совсем недавно, и, мне кажется, для многих наших слушателей это
многие
недавно,
его,
да?
Современники, да, этого человека.
Ну, я, например, родилась в этот год.
Нет, ну, допустим, да, но все-таки однозначно можно сказать, что большинство наших граждан сейчас это...
Современники этого,
да, современники человека, члены собора, да?
А, ну, 79...
а с другой стороны, столетие.
Ну, смотрите, да, тут такие рубежи, что понять сложно. Но 79-й минус 17, ну, чем сейчас будем арифметикой заниматься? Ну,
да нет, мы не будем арифметикой. Я к чему лет, это сказал? Да. К тому, что сейчас вот иногда про школу, про нашу замечательную, там, что про среднюю, что про высшую говорят. Часто преподаватели рассказывают, как там студенты иногда не знают толком, кто такой Ленин, да? А уж не говоря о школьниках. А мы с вами заходим на какой-то такой уже... даже более глубинный этап, и пытаемся донести, и, в общем, наша эта задача уже тоже в последнее время, донести, я скажу грубо, в массы, например, кто такой патриарх Тихон, да? Потому что мы-то, допустим, в церковной среде прекрасно знаем святителя Тихона, православные верующие люди, там, допустим, часто ходят москвичи к мощам святителя Тихона в Донской монастырь, да? А попробуйте рассказать нашей сегодняшней молодежи, кто такой патриарх Тихон, чем он славен, а чем более все остальные члены собора.
Ну, если уж мы не можем рассказать, кто такой Ленин.
А что проще?
Проще, наверное, кто такой Ленин. Потому что у всех есть бабушки и дедушки, у всех есть родители.
А дома где-то лежит рубль или медаль с изображением Ленина.
Да, есть портрет какой-нибудь там на денежке. Или...
Почему дома памятники стоят до сих пор?
Ну,
однозначно.
В Москве-то уже памятники практически... Ну, да, правда, хотя вот у метро Октябрьское здесь
будет. А вот соборяне, получается, у нас совершенно неизвестны. И я назвал, в общем, самого известного соборянина, председателя собора святейшего патриарха Тихона, да? А если мы дальше копнем, сколько там было прекрасных, знающих церковных людей и людей, настоящих героев нашего Отечества. Я не говорю даже о том, что святых нашей церкви, но героев нашего Отечества, настоящих. Как, например, профессор Бенишевич. Или, как, например, генерал Артамонов, член Поместного собора. Опять же, изучая биографию, мы видим, что это фактически был срез всей России.
Давайте напомним слушателям, мы как-то так резво очень начали обсуждать, кто когда умер. Вот, кстати, пока мы уж совсем от этого не ушли, я тоже люблю считать, кто когда умер, из последних участников каких-то там важных исторических событий. Если говорить о церкви, вот несколько месяцев назад скончался митрополит Феодосий Процук, бывший омский митрополит, который, по-моему, последний из участников собора 45-го года. И уже будучи священником, кажется, он в нем участвовал. Ну да ладно, давайте напомним слушателям о том...
Ну и были такие соборяне 17-го года, которые участвовали в 45-м году.
Да, ну в 45-м, ну, у нас же 45-го прошло больше 70 лет. А давайте напомним вообще нашим слушателям, в чем важность собора 17-го года. Если уж вы говорите, что у нас никто не знает патриарха Тихона из людей светских, практически никто не знает, большая проблема. Никто не знает уж там революционеров, хотя еще 15 лет назад... Их фамилии, имена зубов отскакивали.
Вы знаете, это, наверное, проблема то, что у нас современное общество больше любит миф, чем факт.
Это правда.
Наверное, от этого
это
идет.
Это абсолютная правда.
Потому что миф как-то приятнее, он как-то интригующе формулируется. А факт, он обычно такой голый, некрасивый, и с ним приходится смиряться. А миф можно... воспевать, можно радоваться
ему. Героизировать.
Героизировать, да. Поэтому это, конечно, проще. А что касается значения собора, то, конечно, здесь вот хочется привести название замечательной книжки сборника воспоминаний, который несколько лет назад издал Свято-Тихоновский как раз университет, воспоминания членов собора. И этот сборник называется «Дело великого строительства церковного». Так один из членов собора, мемуарист, описал вот работу собора. Прежде всего, этот собор был делом церковного строительства, потому что за синодальную эпоху, слившись, так сказать, с государством в такой псевдосимфонии, церковь утратила во многом свою самостоятельность управления и какие-то важные механизмы самоуправления, саморегулирования. Поэтому вот этот вопрос надо было прежде всего решить.
А поправьте меня, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, вернее, но, кажется, вопроса о изменении управления церкви поначалу до революционных событий не стоял.
Стоял, конечно.
Избрание патриаршества и смены синодального...
Стоял однозначно, потому что вот какие причуды. Например, предсоборное присутствие 1606 года, первый предсоборный орган, он высказался за патриаршество. Немножко в другом виде, чем оно было потом восстановлено. А предсоборный совет, например, летом 17-го года высказался против восстановления патриаршества. Но речь о патриаршестве между вот этими двумя датами, 1906 и 1907, велась постоянно в прессе, в церковных дискуссиях. То есть это было достаточно, ну, такое общее место, что, по крайней мере, поставить вопрос о восстановлении патриаршества совершенно необходимо. И вот он был поставлен именно тогда, когда большевики брали власть. Вот это совпадение...
А это совпадение? Многие церковные историки это трактуют не как совпадение, а как следствие.
Я трактую как совпадение, но это совпадение действительно удивительно совершенно по своему значению. Но сейчас любят говорить про Ивана Грозного в связи с известным памятником. Кстати, один товарищ, недавно подписывающийся и доктором исторической науки, и профессором, и академиком Райен, в своей публикации заявил, что якобы Поместный собор 17-18 годов обсуждал возможность канонизации Ивана Грозного. Так вот, я должен ответственно заявить, что это полный бред. И вот представьте, какие мифы сейчас тиражируются иногда в СМИ, в каких-то частных публикациях, общественных. Это ужасно. Наоборот, собор 17-18 годов неоднократно упоминал святителя Филиппа, который был умучен назначен царем Иоанном, и именно в этом контексте рассматривал значение Ивана Грозного.
Ну, это вот как мне очень понравилось, Дмитрий Быков, кажется, где-то написал недавно по поводу памятника Ивану Грозному. Ну, Ивана Грозного можно чем оправдать? Тем, что он сам жил в эпоху Ивана Грозного и, при, в общем, не очень хорошем царе.
Да, так да, что... а это я к чему сказал? К вопросу о совпадениях. Можно ли считать совпадением, например, страшную смуту, которая началась после Ивана Грозного? Вот в такой же степени следует, наверное, считать совпадением появления нового церковного правления в смуту уже начала 20 века и появление самого собора в условиях смуты. Ведь в 1607 году мог быть создан собор. Царь Николай II не захотел его созвать. Позже он мог быть создан, когда в 1612 году опять заговорили о том, что нужен собор. Его могли созвать вот, буквально вот в эти два года, в 13-14, до того, как началась Первая мировая. Конечно, война закрыла вопрос созыва собора. Но и революция его открыла. Поэтому, говоря о соборе, прежде всего, надо иметь в виду, что это важнейшее событие не только нашей церковной истории, но и русской истории в целом. Понимаете, учредительное собрание не состоялось в начале 18 года, было разогнано, а учредительное собрание церкви состоялось и, более того, приняло такие решения, которые действуют до сегодняшнего дня. Потому что я, например, совершенно уверен, что в тех положениях, в тех местах, где решения собора 17-18 годов не отменены позднейшими соборами, они действуют. Поэтому это для нас не исторический памятник, это для нас, в общем, такая очень живая актуальная книжка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кандидат исторических наук Александр Мраморнов, научный руководитель проекта Новоспасского монастыря, по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов. Об этом, собственно, мы сейчас и говорим, о соборе. Но все же, вот чуть-чуть конкретнее, давайте остановимся на каких-то решениях и о том, что было воплощено, что не было воплощено в жизнь. Все равно, когда речь заходит о соборе, те люди, которые его знают, если спросить, что они о нем в первую очередь знают, то, безусловно, вспомнят восстановление патриаршества. А что еще?
Ну, это правда главное решение.
Да, безусловно, но что-то ведь еще было.
Ну, и, конечно, было. Во-первых, не только патриаршество, но и органов высшего церковного управления. Создание при патриархе не только синода, как малого собора из архиереев, но и высшего церковного совета, это, в общем, было такой новинкой, которую в жизнь русской церкви привнес собор. И мы знаем, что сегодня есть в определенном виде высший церковный совет, но тот высший церковный совет, который проектировался собором тогда, 100 лет назад, это был, конечно, орган, ну, такого церковно-общественного управления. Имелось в виду, что в том числе миряне будут привлечены активно к высшему церковному управлению в тех сферах, в которых каноны это допускают. То есть, например, в области церковного хозяйства. Кстати, собор очень активно занимался церковным хозяйством, потому что менялась кардинально ситуация. Переходили от казенного финансирования церкви к ее свободному плаванию. И как раз собор должен был и на свою деятельность изыскивать финансы, и на деятельность будущих соборов, и вообще на жизнь церкви. Вот там были поставлены такие вопросы, которые, на мой взгляд, например, и до сих пор в каком-то таком нерешенном состоянии пребывают. А их решенность и, может быть, даже прозрачность их решения, на мой взгляд, это, ну, такой важный миссионерский фактор, наверное, и фактор церковно-общественного взаимодействия.
Если бы все это хотя бы в какой-то небольшой, пускай небольшой мере исполнилось, то церковь выглядела бы сейчас по-другому, даже с точки зрения своего хозяйственного управления.
Ну, что-то исполнилось.
Ну, что-то исполнилось, конечно. Но она могла вести свое хозяйство в каком смысле? До екатерининских реформ, да, были монастырские земли, которые во многом там кормили церковь, по крайней мере, ее монастырскую часть. Причем это принимало, к сожалению, уже совсем какие-то карикатурные и не очень хорошие формы, когда крупнейшими землевладельцами страны были два монастыря: Спас-Ефимий в Суздале и Троицкий, тот, который сейчас строится, Сергиева Лавра. которым принадлежали...
Ну, вы возвращаетесь к каким-то более глубоким,
да,
древним,
безусловно,
временам.
А все это уже с развитием, в том числе и бизнеса, да, предпринимательства, промышленности к 20 веку, к началу 20 века, с развитием всего этого, церковь могла бы стать одной из управляющих сторон.
А если мы все-таки говорим о современном... В принципе, 17-й год открывает современный этап, новейшую историю,
ну,
да, нашей страны. Да. Если бы все пошло не так, как ужасно это все потом пошло, естественно, церковь была бы крупнейшим и землевладельцем, и владельцем собственности в городах, в том числе недвижимости. Мы можем говорить о том, что, может быть, это более широко, да, вообще наш народ был многократно ограблен, а церковь, как часть народа, получается, что она тоже была несколько раз ограблена.
А зачем все это церкви было нужно в таком случае? Мы говорим о церкви как о все-таки церкви Христовой, а не церкви как учреждение, которое владеет полгорода.
Безусловно. Но вы уводите на давний спор, так сказать, Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Да, нет, ну это, в принципе, оттуда же, причем оба святые нашей церкви. Так что обе позиции имеют право на существование и на спор. Но как вы ни поворачиваете, а служители столов, которых, так сказать, еще апостолы поставили, они всегда должны быть. И тот, кто управляет церковным имуществом и хозяйством, тоже. Потому что просто даже та же христианская миссия всегда нуждается в ее обеспечении. Об этом говорил и собор. И вот у нас будет замечательный 23-й том нашего издания, в который войдут интереснейшие дискуссии в отделе о церковном имуществе и хозяйстве. Там был, например, разработан проект церковного банка, который не работает с ростовщическим процентом, как это положено, который...
о чем сейчас иногда говорят.
А то, о чем говорят. Там был подробно разработан вопрос страхования церковного имущества, в том числе в условиях, ну, какого-то государства, которое не так, как до революции, взаимодействует с церковью, то есть, опять же, берет на себя те же страховые платежи. Там вопрос разрабатывался о создании собственных винодельческих хозяйств. Кажется, мы и сегодня немножко сдвинулись вперед в этом отношении. И я не понимаю, почему вот эти вот шаги и это совершенно зиждущееся на традиции, на предании церкви работа должна вызывать какое-то такое общественное порицание. То есть у нас сейчас как принято? Если церковь имеет какое-то имущество, то это надо в каком-то таком медийном или общественном плане порицать обязательно.
Дело не в этом. Дело в том, что тут, наверное, стоит говорить о том, насколько возможен такой собор в современных условиях. Конечно, может быть, не такой масштабный, но который будет пересматривать какие-то положения из церковной жизни современной.
А насколько возможно в современных условиях идти с самого низового уровня по тому пути, который предложил уже собор 17-го?
Не знаю.
Например,
я не знаю.
Например, в приходской жизни.
Вот.
Многие вещи, которые... Вот у нас к концу этого года выйдет 14-й том с материалами отдела о благоустроении прихода, который наш известный историк подготовил Алексей Львович Беглов. И вот каждый может взять, почитать дискуссию, почитать приходской устав, который был выработан собором, замечательное богословское краткое произведение такое под названием «Введение приходскому уставу», что из себя вообще должна представлять приходская община, как она должна управляться, самоуправляться, какая роль настоятеля, старосты, с приходского совета и так далее. Там это все прописано. Вот, может быть, с этого начать? Зачем сразу вы переходите к тому, к чему, может быть, церковное общество и сообщество, и церковная власть еще не готовы?
Безусловно, может быть, но так мы же и говорим, что все должно идти постепенно, а мы готовы вот даже к этим низовым реформам?
Конечно, а чтобы к ним подготовиться, там, где мы не готовы, нужно читать наше наследие.
А вот тут мы выходим на очень тоже важный вопрос. Мы говорим об издании сугубо научных трудов, которые интересны...
Нет, это не научные труды, это церковные соборные документы.
Да, но это...
Это издание по своему формату научное.
Да, но это интересует, ну, довольно узкий круг людей...
Это неправда.
Которые, ну, сейчас, которые... действительно, которые действительно интересуются историей. Но даже те люди, которые интересуются историей, не всегда готовы воспринимать информацию в научном ключе. Для них, вот если мы придем в книжный магазин, там полно книг научно-исторической публицистики, которая упрощена, которая, ну, я не хочу анекдотов вспоминать про дачников и колхозников, но которые не для историков, а все-таки для людей, которые только интересуются историей, которые не собираются этим профессионально заниматься. А вот вы не хотите, ну, я понимаю, что это,
конечно, цитатник Мао создать.
Не цитатник Мао, а какое-то, может быть, публицистическое издание, интересное широкой аудитории, как сейчас пишут на обложках.
То есть ты все-таки отрицаешь интерес
от
этого?
Нет, ни в коем случае. Я не отрицаю важность. Это очень важно, то, чем занимаются господа. Но насколько я пытаюсь понять,
Алексей,
это будет иметь интерес...
Вот есть симфония Чайковского, которую играют в Большом зале консерватории. Чтобы ее понять, объяснить человеку с некоторым образованием, вы как предпочтете, превратить в рингтон мобильного телефона или обработать ее, так сказать, современным звукосинтезирующей музыкой, так сказать, и аппаратурой? Мне кажется, что первоисточник всегда лучше и свежее. Там живая речь членов собора. Там нет никакой наукообразной, сложной подачи информации. Там живая речь членов собора. Давайте начнем с того, что мы себя будем ощущать, что мы сегодня ответственны за церковь. Каждый от патриарха до мирянина. Да? Мне кажется, что христианская ответственность – это немаловажно. И если мы с этой ответственностью задумываемся о церкви, то что нам мешает открыть наше издание? Почему мы должны на его основе создать цитатник Мао? Может быть, мы и создадим его, потому что спрос реально есть, люди спрашивают. А давайте нам самые интересные цитаты оттуда. Там есть действительно шикарные выступления. Я вот у себя иногда, когда мы проводим контролирующую редактуру там, или ответственное редактирование, самые интересные цитаты выбираем, я вот у себя в Фейсбуке публикую, людям нравится. Они начинают сразу применять к сегодняшнему дню. Иногда даже не понимают, что эти слова написаны 100 лет назад. Они написаны как будто вот только сейчас.
Вот вы уже начинаете говорить о популяризации. Через Facebook, в том числе, через ваш. Понимаете, у нас, мне кажется, что сейчас как-то вообще читать не модно. Я не хочу, конечно, тут выступать в роли такого ментора, которому вот у нас современное поколение читают, и очень даже читают. Но смотрите, как вот некоторые коллеги, да, которые занимаются наукой, презентуют свои проекты. Есть чудесный проект «Прожито», например, да, там, по изучению корпуса электронных дневников 20 века. Это же все как раз проходит через интернет и публикуется таким...
Ну, есть еще телевизор, Алексей. Ну, мы готовим телевизор. Фильм,
например. У меня дома нет телевизора, я поэтому не знаю, что там
происходит. Мы готовим фильм о поместном соборе. Вот сейчас готовится сценарий. Будет фильм. Сделаем и цитатник. Это тоже хорошая идея. Может быть, мы его куда-то там будем даже распространять в соцсетях тоже. Это хорошо. Но все равно открывать книги придется. Вот если мы задумываемся, и если мы хотим вот ту работу, которая за долгие десятилетия советских гонений на церковь была забыто, утрачено. Если мы хотим ее возобновить, то обязательно, конечно, надо будет читать и внимательно читать. Так как мы, в общем, повседневно читаем, например, Евангелие или Священное Писание, так надо и соборные документы читать.
Какой тираж книги?
Тираж 1500 экземпляров сейчас принято, но что-то мне подсказывает, что в юбилейный год будет его не доставать и придется допечатывать. Потому что на самом деле, что сейчас удалось, несмотря на то, что из 34 томов вышло всего 5 пока, что удалось, это заинтересовать очень многие наши епархии. И очень многие люди реально уже имеют книги нашего издания в регионах, открывают их и уже читают. Это мы просто чувствуем по откликам. Неужели такое говорилось на соборе? Неужели такое действительно было? Неужели именно так было восстановлено патриаршество? Неужели нынешние органы епархиального управления вот именно тогда были учреждены, тот же епархиальный совет? Потому что, напомню, что до революции никакого епархиального совета не было. Сейчас епархиальные советы есть. И очень многое в помощь и епархиальным архиереям, и приходским батюшкам поместный собор уже тогда сформулировал. Не надо думать, что мы какие-то такие за 100 лет так выросли, что наши проблемы кардинальным образом отличаются от того, что тогда было. Наоборот, тогда в условиях, когда общины были гораздо больше, может быть, приходские, прежде всего, общины, были и больше, и преданнее церкви, и тогда эти проблемы звучали, может быть, даже более четко и актуально, и решения находились более интересные и более глобальные, так сказать, чем сейчас какие-то, может быть, сиюминутные решения только могут находиться.
Вот интересно, я просто пока мы с вами беседуем, листаю пятый том. Михаил Владимирович Родзянко, да?
Член собора, да.
Внеочередное заявление. Вот просто, да, жизнь момента. В газетах сегодня вы прочитали, что Государственная Дума распущена. Это событие произошло при полном моем неведении. Правительство не нашло нужного войти со мной, как с председателем Государственной Думы, в предварительный. Ну, в общем, он это все рассказывает. И говорит, что он считает своим долгом сообщить об этом членам Священного Собора. Да, то есть тут все бурлит, да, решается судьба России, параллельно собор заседает. Он же до последнего, да, заседал?
Собор заседал до октября, до сентября 1918 года, и, в принципе, еще в июле у него были планы на четвертую сессию собраться после сентября 1918 года. Но мы знаем, что потом пошел красный террор, и все это оказалось невозможно в условиях реквизирования зданий, в которых заседали соборы и жили соборяне. И дальше уже начинается вот та очень сложная и многострадальная история отдельных членов собора. Вот почему мы сейчас их хотим проследить? Потому что я, извините за повтор, но я все-таки повторюсь. Все-таки это герои в большинстве своем нашей страны. Они на своих плечах выносили очень трудные какие-то вопросы. Они их несли, и они их пытались найти им решение. Вот сейчас опять на фоне этих очень грустных событий со всякими непонятными памятниками, совершенно непостижимо, как за год до вот этого чудесного юбилея собора мы забываем о подвиге членов собора. Мы просто не должны этого делать. Это какое-то такое небрежение, что ли, к нашей истории.
Напомним, что гость программы «Светлый вечер» сегодня Александр Мраморнов, кандидат исторических наук и научный руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И мы вернемся через минуту в эту студию.
«Светлый вечер». На радио «Вера».